Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. И сегодня мы обсуждаем интереснейшую и сложнейшую тему, должен ли христианин быть патриотом. И поводом к этой теме стала вышедшая недавно в Москве книга протоиерея Андрея Кордочкина, настоятеля храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде. Книга так и называется, «Кесарю Кесарева. Должен ли христианин быть патриотом?» И сегодня отец Андрей у нас в студии очень интересно рассказывает и делится и тем, что в этой книге написано, и тем, что возникает в процессе ее обсуждения. Но вот мы сказали об этих двух патриотизмах, вернее, даже скажем так, о том, что вот там идея правителя может прикрываться патриотизмом, а быть в итоге абсолютно безнравственной, как мы в пример привели политику Гитлера, например. И я в этой ситуации каждый раз пытаюсь себя ставить на место простого человека. Ну вот, а что, как тогда рассуждать? Заведомо ставить под некое сомнение, с неким скепсисом относиться ко всему, что говорит власть, вообще к любой общественной активности, потому что, ну, откуда я знаю, к чему меня призывают. Уйти в такую, как бы, теорию малых дел, что вот я свои дела делаю, за себя ответственность несу, стараюсь жить по заповедям, по совести, и так никому не наврежу. Если человек искренне испытывает какое-то воодушевление, желание служения Родине, к этому нужно отнестись как к чему-то подозрительному или, может быть, так насторожно отнестись. Вот что делать простому человеку?
Я думаю, что желание служения Родине – это очень благородное желание. Но как любым благородным желанием можно манипулировать. Вопрос в конечном итоге заключается в том, вот о чем мы говорили в первой части программы, когда приходит время принятия решения, вы его принимаете в интересах своей страны, руководствуясь патриотической мотивацией или вашей верой. Вот я вам приведу такой пример, который, кстати, вспоминаю в книжке. Мне очень впечатлила история, когда полгода назад я был в Косово, и монахи монастыря Высокие Дичаны рассказывали, как, когда была в Косово война, то на территории монастыря они укрывали 150 албанцев от косовской армии Милошевича, которая наступала. Вот с точки зрения серба, безусловно, это не патриотический шаг. С точки зрения Евангелия, это шаг вполне оправдан, потому что они укрывали слабых от сильного. И вот эта ситуация выбора, она может возникать. Может быть так, что то, что ты, как ты считаешь, то, что, как ты должен поступить по своей вере, оно, конечно, и будет и в интересах твоей страны, но может быть и нет.
Об этом надо говорить, потому что очень почему-то в последнее время создается ощущение, по крайней мере, что вот такие примеры, как вы сейчас привели, они вот с точки зрения современных реалий, даже не то что политических, а именно человеческих, они постоянно подвергаются какому-то остракизму, непонятно почему. И вот в связи с этим у меня вопрос, так он уже несколько раз здесь звучал в разных, за вот полчаса последние, в разных плоскостях, но все-таки почему человек, будучи христианином, в глазах своих соотечественников должен быть патриотом? Но ведь человек не обязан любить страну, в которой он родился. Вообще термин «обязан», «должен», здесь он, наверное, неприменим. Но вот родился человек в стране, в какой-то, в любой, да, мы сейчас, не обязательно в России, но автоматически в глазах большинства он должен быть патриотом, он должен любить свою страну. А почему? А если нет? А если ему что-то не нравится? Причем не нравится в корне. Почему у нас вот так все эти понятия смешиваются все чаще, и человеку предлагается либо быть патриотом и христианином, либо не быть христианином вовсе?
Мне не очень нравится понятие «должен».
Вот, в этом отношении тоже об этом говорю.
Я думаю, что можно, наверное, сравнить с любовью человека к родителям. Конечно, и заповедь о любви, безусловно. Но заставить себя любить человек не может. Мне кажется, что если семья счастлива, если родители любят своего ребенка, если они заботятся о нем, если они пытаются сделать своего ребенка счастливым, то для него любовь к родителям — это абсолютно простое естественное чувство. Если страна, если государство заботится о своих гражданах, о их мире, о их благополучии, о их благоденствии, то было бы очень странно думать, что эта забота в них произведет какие-то противоречивые чувства. Вот, поэтому мне здесь не очень нравится слово «долг». Но может, например, оказаться так, что в семье, например, родители жестоки к своему ребенку. Может быть, они его бьют, может быть, они ему наносят травмы физические или эмоциональные. Вот в этом случае, мне кажется, тут, наверное, на первый план выходит не тема любви, которой ребенок обязан любить своих родителей, а просто физическая безопасность самого ребенка.
Вот вы сказали то, что мне лично очень кажется важным, и во мне отозвалось таким очень теплым резонансом, то, что критерий поступка человека — это, конечно, его вера, и некий должен быть у человека, а тут, может быть, уместно слово «должен», внутренний нравственный какой-то стержень, который ему позволяет оценивать, вот сейчас меня зовут в нужную сторону или не в нужную. И вот тут как раз возникает вопрос к этому нравственному стержню. Все ли мы одинаково правильно, если угодно, понимаем Евангелие, то, чем мы должны руководствоваться. Вопрос очень серьезный, может быть, без ответа. Я хочу просто пример привести, не чтобы по существу его обсуждать, чтобы просто было наглядно то, о чем я хочу спросить. Вот один спикер в Фейсбуке говорит: советская власть была властью безбожной, ущемляла свободу людей. Евангелие нам говорит, что там, где Дух Господень, там свобода, Новый Завет об этом говорит. Значит, вы, если вы христианин, вы обязаны быть антисоветчиком. Вторая позиция. Советская власть пришла с лозунгами о справедливости. Да, они не были реализованы, но лозунги были такими. Был запрос на справедливость. Это то, о чем говорит и Евангелие, о справедливости по отношению к людям. Соответственно, если вы вот в этом смысле так смотрите на советское прошлое, вы вполне можете быть христианином, и это тоже сообразуется с вашей совестью. То есть и там берутся некие общественные предпосылки, и проводится связь, что вот если вы так думаете, то вы христианин. То есть вам Евангелие должно диктовать именно такой взгляд на мир. И в итоге начинается спор уже не в социуме, а о том, как мы понимаем Евангелие. И человек же волен, ну, как бы волен, может понимать его и видеть в нем то, что он видит. И в итоге, если речь не идет о каких-то совсем таких запредельных вещах, как там убийство и так далее, каких-то, может быть, менее страшных вещах, возможно, и тот взгляд, и другой. И то можно, грубо говоря, вывести из Евангелия, и это. Вот как вы на это смотрите? Что сделать человеку, который просто вот опять-таки принимает решение?
Да, ну здесь, наверное, можете со мной поспорить, но мне кажется, что вот советскую власть, конечно, из Евангелия вывести никак нельзя, потому что можно говорить, конечно, о лозунгах, о том, что лозунги и французской революции, и коммунистической революции, свобода, равенство, братство, мало того, что это лозунги прекрасные и благородные, я думаю, что эти понятия вообще были бы невозможны, если бы в мир не пришел Христос.
Я тут с вами абсолютно согласен. Я этот пример привел, вот опять-таки, не чтобы конкретно советскую власть обсуждать, чтобы просто было понятно, о чем я говорю на примере, просто это ярче. Тут я с вами совершенно в этом отношении согласен. Мне тоже кажется, что это...
И патриарх Тихон вот через год после революции, он ведь обличил советскую власть в том, что все призывы, все обещания свободы, земли, что все это оказалось враньем.
Ну, я просто сейчас не могу сходу какой-то другой пример, может быть, придумать, но мы же видим множество вещей, когда разные позиции, так или иначе, человек оправдывает Евангелием, и, в общем-то, он не к убийству призывает там на почве Евангелия.
Да, ну, я думаю, что действительно можно считать себя патриотом, имея самые разные политические воззрения. Монархист может быть патриотом, демократ может быть патриотом. Ну, каннибал, наверное, все-таки не совсем.
Просто, само собой, да.
Просто тут еще, наверное, стоит, вернее, тогда уже стоит говорить о том, что Евангелием вообще можно оправдать все, что угодно, хоть убийство, хоть людоедство, все, что угодно. Другое дело, что это не оправдывается самой идеей христианства и самой идеей Евангелия. Ну, Евангелием вот так вот прикрыть можно все.
В общем, чем мы и занимались последние 2000 лет.
Да, да. Так о том и речь. И в данном случае мне это интересно, как опять-таки просто простому вот обывателю. А как мне тогда смотреть на человека иных взглядов, но тоже верующего, тоже православного, который точно так же искренне полагает, что его какая-то, может быть, для меня неверная общественная позиция согласуется с евангельским идеалом. Там что получается? Что у нас какой-то просто очень общий корень, очень маленький корень согласия должен быть общий? Или мы, в принципе, должны отказаться от того, что есть одно единственное правильное мнение?
А мы вообще готовы к тому, чтобы на российском политическом поле существовали различные политические силы, каждая из которых имела бы амбицию прихода к власти и при этом не видеть в этом опасности для государства?
Ну, на этот вопрос, я думаю, я вам не отвечу, и, наверное, это вопрос такой риторический. Но я же говорю о более приземленной вещи, о том, что вот есть социальная сеть, в которой мы все сидим и то лаем друг на друга, то не лаем. Вот к таким простым вещам в данном случае обращаюсь.
Пока есть.
Ведь мы же ну, до хрипоты, да и иногда до ненависти спорим о каких-то вещах общественных. И там, и там, и с той, и с другой стороны, говоря оппоненту, что да вы не христианин, если вы так считаете.
Это манипуляция, конечно. Когда говорят, ты не христианин, если.
Ты не патриот.
Ты не патриот, если. Это, конечно, самый примитивный манипулятивный прием. Самый примитивный.
Ну, а следующий за ним будет идти, когда, опять же, в споре людей, которые называют себя христианами, да...
А если ты не за Ивана Ивановича, то какой же ты патриот?
А какой же ты христианин, если ты не поддерживаешь...
Да, там, совершенно верно.
Петра Петровича, ну да.
Совершенно верно.
Тут еще можно вспомнить, кстати говоря, в качестве примеров, да, Спиридона Кислякова, отца Спиридона Кислякова, чью книжку недавно переиздали, который этот разговор тоже в свое время выводил на немыслимый для начала 20 века уровень, как священник может... Речь шла как раз о патриотизме, да, мировая война идет. Как священник может это все благословлять, да, крестом, на котором изображен распятый Христос, который явно не призывал убивать людей одного человека другим человеком, с одной стороны, с русской стороны стоит отец Спиридон Кисляков, тогда еще стоял, да, и благословлял русским православным распятием, а с другой стороны стоял пастор, например, да, который таким же распятым Христом, крестом благословлял других солдат на тот же самый бой. И это все
без безусловно.
Патриотизме.
Безусловно. Ну, мне кажется, что фигура отца Спиридона Кислякова, его, конечно, ее невозможно понять без фигуры Толстого, которого он очень любил и почитал.
Ну, и они были все-таки...
Почти современниками.
Почти современниками. Ну, не почти, а современниками.
Вот. И, конечно, фигура Толстого, она важна для разговора о патриотизме, потому что Толстой был первым в русской интеллектуальной традиции, кто сказал, что патриотизм как таковой есть зло. Потому что, в общем-то, весь разговор в XIX веке, он велся о том, как правильно понимать патриотизм, как неправильно, где его допустимые границы. Вот, вот по мнению Толстого, а Кисляков, конечно, был к нему очень близок в своих воззрениях, патриотизм сам по себе есть зло, потому что, как считал Толстой, патриотизм – это двигатель абсолютно любой войны. При этом не только войны защитной, но и войны наступательной. И вот он приводил в пример немецкий гимн «Deutschland, Deutschland, Überalles», «Германия, Германия лучше всех». Он считал, что один патриотизм отличается от другого только тем, что вместо «Deutschland» можно вставить «Russland» или там какое-то другое название. Вот. Конечно, и поэтому у отца Спиридона есть такая фраза «Учение Христа для государства есть смерть». Поэтому...
Кстати, если задуматься... В какой-то мере, наверное, ее можно объяснить.
Он достаточно радикален. Конечно, отец Спиридон где-то, может быть, он идет, как может читателю показаться, слишком далеко. Вот. Но он, конечно, ставит вопрос не только патриотизма, а он ставит вопрос, который мне бы очень хотелось, чтобы лег в основу моей следующей книжки, которая уже принимает какие-то форумы, по крайней мере, в моем сознании. Это именно книга об отношении христианина к войне, к насилию и к пацифизму. Вот, я тоже заранее скажу, что здесь нет никаких каких-то простых и очевидных ответов. Ну, понятно, что тема патриотизма и тема отношения к войне, они, конечно, очень связаны.
Да, безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Кордочкин, настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде, сегодня проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о только что вышедшей книге отца Андрея под названием «Кесарю Кесарева. Должен ли христианин быть патриотом?». Меня одна фраза очень заинтересовала в этой книге, причем эта фраза, как я понимаю, именно ваша, это ваш авторский текст, что христианин, по большому счету, никогда не будет идеальным патриотом, ну, потому что он обращен все-таки не к земному отечеству, а к небесному. Но еще вы пишете «и идеальным гражданином». Для вас эти вещи идентичны?
Благонадежным гражданином, да, кажется, я написал. Ну, смотрите, дело в том, что ведь любое государство, по большому счету, оно для себя и является наивысшим источником власти и авторитета. Хотя, конечно, существуют различные международные организации, ООН, там, Европейский суд, все что угодно. Но, тем не менее, любое государство само для себя – это последнее слово и в судебной, и в законодательной, и в исполнительной власти. Сложность-то именно в том, что если вы, когда над вами совершается крещение, и вы говорите о том, что вы веруете Христу как царю и Богу, то тем самым любая земная власть – перестает быть для вас абсолютом. И если это общество в той мере, в какой то общество, то государство, в котором вы живете, можно определить как тоталитарное, вы для него будете костью в горле. И, в общем-то, именно этим, мне кажется, объясняется гонение на церковь именно в тех обществах и государствах, в частности, в советском, которое в теории гарантировало свободу вероисповедания. Как, в общем, и советское государство, и там, Ленинская конституция, и Сталинская, и так далее. Вот. Почему же на словах-то оно гарантировало, а на самом деле все заканчивалось совсем иначе? Вот. Мне кажется, что дело-то, в общем, именно в этом. Все равно само наше присутствие, оно уже напоминает любой власти о ее ограниченности, как говорит одна из мучениц, которые судят, ты судишь нас, а Бог будет судить тебя.
У меня вот почему-то нет ощущения, что в современности напоминает, потому что мы любим забывать примеры прошлого. Вот Мария Скопцова, насколько она далека от нас, да, всего 70 лет прошло. Она всей своей жизнью показывала неприятие того, что мы сейчас называем тоталитаризмом, того, что периодически мы начинаем забывать. И где, почему мы не видим даже близко никаких движений в сторону признания ее канонизации, в сторону какого-то хотя бы просто бытового почитания на бытовом уровне. Есть отдельные священники, у которых в храмах висят ее иконы, которые ее очень почитают. Но вот если так мы возьмем среди наших прихожан церкви, мы не узнаем ни о Скопцовой, ни об Илье Фондоминском, ни о Георгии Скопцовом, Скопцове.
А чего они помогают?
Вот. А вот можно ли объяснить людям, от чего они... Они же действительно помогают.
Они помогают, конечно. Они помогают.
Историческая память наша.
Они помогают от страха, прежде всего.
От страха, от забывчивости.
Да, от много чего.
Вот то, что вы сказали про... Возвращаясь к той теме, которую пока вы сейчас беседовали, я ее обдумывал. То, что вы ответили про то, что христианин никогда не будет таким уж совсем благонадежным гражданином. Ведь отсюда можно сделать один маленький логический шаг и сказать, что христианин в принципе призван естественным образом быть таким вечным борцом с властью, непременно оппозиционером, непременно таким, если угодно, бунтарем. Вот насколько это верная логика?
Я не думаю, что это так. Я не думаю, что у христианина есть миссия поддерживать любую оппозицию, но я не думаю, что у христианина есть миссия поддерживать любую власть. Вот. Вопрос действительно всегда в нравственных ограничениях. Где, что тебе делать, если приходит выбор между тем, что тебе говорит власть, и тем, что тебе говорит совесть? Ну, у кого-то этот зазор может быть очень большим. А вот я сейчас к вам, когда шел на программу, я шел мимо Красной площади.
Вот. Пешком с Красной площади?
Нет, не пешком, да, нет, ну, я там рядом гулял. Вот, и стояло, наверное, полтора десятка машин Росгвардии и несколько сотен солдат. Вот я не исключаю, что перед ними может возникнуть выбор между тем, что им делать, выполнять ли им приказ, если, например, он будет направлен против мирных людей и своих собратьев, и своих сограждан, которые будут иметь неосторожность быть не вполне солидарным, например, с государственной властью или государственным курсом, или следовать по своей вере. Вот я помню замечательный пример, например, человека, которого я считаю своим духовным наставником, владыки Илариона Алфеева, когда он служил в Литве. Кажется, тогда он был настоятелем в Каунасе. И когда вот были события, кажется, в 89-м году, вот он обратился тогда еще к советским солдатам и сказал, что если они получат приказ стрелять по безоружным людям, чтобы они этот приказ не выполняли.
Вот, если не ошибаюсь, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви отдельно прописано, что христианин имеет право на гражданское неповиновение и должен оказать его.
Когда... Ну, знаете, когда у тебя погоны, это все-таки сложнее.
Безусловно.
Здесь риски повышаются.
Я вот еще вспомнил как-то по ассоциации с основами социальной концепции. Там же есть цитата из философа Владимира Соловьева, которого и вы приводите в книге. Единственное, я сейчас не готов сказать, если у вас эта цитата, я, может быть, ее или пропустил, или не освоил весь объем книги. Знаменитые слова о том, что государство существует не чтобы превратить жизнь в рай, а чтобы не дать ей превратиться в ад. И это часто...
Это не Бердяев ли?
По-моему, все-таки Соловьев. По-моему, Соловьев. И это часто приводит как такой емкий афоризм в разговоре о той мере отношения христианина к государству, к власти, как к институту, который вот некий срединный путь намечает. Что вы об этом думаете?
Безусловно, безусловно. И понимаете, особенность отношения нашего государства, если мы посмотрим, например, на земное служение Иисуса Христа, вот ощущение, что не то чтобы, знаете, вот он к государству относится хорошо, или что он к государству относится плохо, ощущение, что как будто он вообще его не видит. Вот он видит человека. Он видит прежде всего человека с его нуждами, с его болью, с его страхами. И мне кажется, Бердяев это очень тонко чувствовал. Он говорил, у него есть такая фраза, он говорит, что Бог может не замечать смерть империи, но он всегда замечает смерть отдельного человека. Потому что парадоксальным образом ведь христианство, которое, казалось бы, говорит и о жертве, и о служении человека другим, все равно оно последней ценностью на земле признает человеческую душу. Господь говорит, что если человек душу свою потеряет, да, то никакой не существует замены на этот счет. И поэтому оказывается так, что любое, даже самое мощное, самое сильное государство, все равно оно оказывается на протяжении человеческой истории временной единицей. А человек оказывается бессмертным.
А вот это какая-то колоссально важная тема, мне кажется. Ведь мы часто говорим, что любовь измеряется жертвой, готовностью себя отдать. А если мы говорим о любви к родине, насколько готовность себя отдать, допустим, на войне, не дай бог, за любовь к родине, сюда, вот насколько эта параллель здесь уместна? Ведь судя по тому, о чем мы сегодня говорили, если, допустим, правитель призывает народ к каким-то действиям евангельски, там, не знаю, неоправданным. Ну вот если сейчас совсем грубо поставлю пример. Вот немецкий солдат, который во Вторую мировую войну погиб на войне, у него есть семья, у него есть близкие. Он, может быть, искренне хотел служить своему народу. Но мы сегодня из нашего времени ставим очень жесткую оценку мотивации всего общества тогда. Этот человек, он зря погиб, получается? Он обманулся в своем идеале и отдал жизнь ни за что? Это такой вопрос, наверное, в каком-то смысле пасторский даже, к вам, я имею в виду. Как вот на такого человека, на его жертву по-христиански посмотреть?
Я думаю, что любой солдат имеет право на могилу, и любой солдат имеет право на то, чтобы на этой могиле было его имя. Поэтому меня лично очень сильно покоробило пару лет назад, когда я читал новости о том, как недалеко от Пскова, там, где было захоронено несколько российских солдат, естественно, разные предлагались версии относительно того, в каких боевых действиях они могли погибнуть, но вот после того, как туда приехали несколько журналистов, таблички с их именами и датами их кончины исчезли.
И на этом фоне, конечно, меня в свое время очень поразило, несколько лет назад в горах на границе Польши и Словакии маленькое немецкое кладбище, которое очень ухоженное, и ухаживают там не только немцы, которые туда приезжают, да, и немецкое правительство, которое нас деньги выделяет, но ухаживают местные жители, и как минимум его не трогают, чему я не уверен, что могло бы быть у нас, например, да, с немецким кладбищем. Но на входе на это кладбище висела такая табличка: «Не осуждайте, помните о них, не осуждайте их, как не осуждайте солдат любой войны, которые выполняли приказ». И каждое имя человек, который... Там кресты безымянные все, но лежит книга такая бронзовая, на которой каждое имя каждого солдата, который там покоится, выбито.
Да, ну вот вы задали вопрос, зря ли погиб немецкий солдат, а я вам задам вопрос посложнее. Вот я помню, однажды я был в Финляндии, и практически в любом крупном городе есть кладбище тех, место захоронения тех солдат, которые умерли во время Зимней войны, вот, и во время так называемого продолжения. Вот, и я помню, что вот среди могил этих финских солдат я увидел могилу с русским именем. То есть, по всей видимости, конечно, тут не было возможности проверить, но по всей видимости это был кто-то, это был солдат этнически русский, который родился на территории уже независимой Финляндии, который был мобилизован в финские войска и который погиб, сражаясь с советскими войсками. Вот с нашей точки зрения, он был правильным патриотом или неправильным? С одной стороны, действительно, он воевал в армии своей страны, своего государства, защищая его интересы, а с другой стороны же, по сути говоря, он стрелял в своих собратьев, которые говорили на том же самом языке.
Мне кажется, здесь просто очень важно то, мы не сможем заглянуть в его душу, узнать, каких он был взглядов, как он смотрел на войну. Естественно, понятно, что он не хотел погибать, да. Но здесь очень важно, и мне кажется, с христианской точки зрения, именно то, что он где-то родился, у него были люди, которые его любили, он кого-то любил, он рос, и рос, наверное, порядочным человеком. И как-то так сложилось просто, что ему пришлось погибнуть, непонятно где, лежать. Хорошо, что и могила сохранилась. Но вот важно для нас, с христианской точки зрения, понимать, что его там очень недолгая жизнь, она была жизнью человека, которого любили, который...
Безусловно. Ну, видите, мы все-таки еще по инерции рассуждаем о войне, нам кажется, что вот одна страна нападает на другую, да, и те должны защищаться. Ну, посмотрите, например, на последние несколько десятилетий, например, на где воюют американские войска, ведь последний раз, если мне память не изменяет, вот кто-то попытался нарушить с оружием территориальную целостность Соединенных Штатов, мне кажется, это была, наверное, атака на Перл-Харбор.
Ну, скорее всего, да.
Вот. А 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, где воюют американские солдаты? Защищают ли они свою родину, или они занимаются чем-то абсолютно другим? Но это только один пример. То есть понятно, что не только об Америке речь.
Ну, для меня как-то колоссально важным и таким, если угодно, обобщающим смысл всей нашей сегодняшней дискуссии и в каком-то смысле главным посылом вашей книги для меня, как для читателя, стала ее мысль, собственно, мной в этой книге прочитанная, что патриотизм, как, наверное, естественное, вполне понятное чувство, тогда извращается, когда становится на место Бога, когда из него создается некий идол, кумир, и вот
да,
тогда все извращается.
Верно. Не сотвори себе кумира, конечно, конечно. Ведь апостол Павел говорит не просто поклонение деревянным идолам, он говорит о том, когда поклонение Богу подменяется поклонением какой-то текущей политической повестки дня.
Вот важно очень об этом помнить и думать, когда всякий раз, когда мы задумываемся о патриотизме и о своем месте.
И, конечно, каждый раз, когда с вами говорят о патриотизме, нужно спрашивать, а что именно имеют в виду? Вот. Нельзя позволять себе манипулировать.
Спасибо большое. Заканчиваем программу.
Напомню, спасибо вам,
что говорили сегодня с протоиереем Андреем Кордочкиным, настоятелем храма Святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде, говорили о его новой книге, вот только недавно вышедшей. Книга называется, книга была представлена в Покровских воротах в культурном центре, и называется она «Кесарю Кесарев» со знаком вопроса. И должен ли христианин быть патриотом, тоже со знаком вопроса. Спасибо, я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан, до свидания.
Всего хорошего. Свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».